Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Значительное падение курса акций на мировых биржах. Что это означает для международной финансовой системы? Мэр Владивостока Владимир Николаев отстранен от должности. Насколько серьезное обвинение в злоупотреблении служебным положением? Правозащитный кинофестиваль «Один свет» открылся в Праге. Как выглядит Россия на правозащитной карте мира? 8-летний британский мальчик весит центнер. Имеет ли право государство вмешиваться в семейный режим питания? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В среду на фондовых биржах в Азии и Европе продолжилось падение курса акций большинства компаний, начавшееся во вторник с китайской биржи. Основные индексы упали во Франции, Британии, России. Ранее это случилось в Японии, Южной Корее, Сингапуре. Только в Китае на шанхайской бирже в среду котировки стали немного расти. Во вторник в Китае произошло рекордное с 1997 года падение индексов фондового рынка, в результате чего капитализация рынков заметно снизилась и стали активно сбрасывать инвесторы китайские акции. Поводом для этой информации стало данное о том, что комиссия по рынку ценных бумаг Китая намерена ужесточить доступ к торгам и начать проверку участников рынка по подозрению в рыночных махинациях, которые привели к стремительному росту рынка. Об этой теме рассказывает мой коллега Кирилл Кубрин.
Сегодняшние торги на азиатских рынках не опровергли и не подтвердили ни один из прогнозов. В Китае на шанхайской бирже стоимость акций выросла, хотя сразу после открытия там продолжилось вчерашнее падение. По оценкам западных специалистов, состояние китайской экономики не предвещает серьезных потрясений. А вот на других азиатских рынках падение продолжилось. Японский индекс Никей потерял еще почти 3%. На торгах в Малайзии акции подешевели на 6%. В Гонконге на 2,9%. В Индии на 2,3%. На Тайване биржу сегодня просто закрыли. Сторонники катастрофического сценария указывают именно на эти показатели. Впрочем, власти азиатских стран советуют не впадать в панику, говорит представитель японского правительства Ясухиса Шиадзаки. В целом, японская экономика продолжает восстанавливаться, и ее корпоративный сектор по-прежнему здоров. Мы внимательно наблюдаем за изменением цен на биржах в свете глобальных процессов. Пессимистические прогнозы подтверждаются и результатами торгов на европейских биржах. Там потери не так велики, как в Азии и США, но, тем не менее, ситуация явно приобретает глобальный характер. А началось резкое падение котировок акций вчера в Китае. Индексы фондового рынка КНР упали во вторник на 9%. Это самые значительные потери за последние 10 лет. В 1997 году подобная ситуация возникла из-за слухов о кончине отца китайских реформ Дэн Сяопина. На этот раз эксперты единодушно утверждают, что причиной был так называемый перегрев китайского рынка акций, переросшие в настоящую лихорадку. Правительство КНР, по слухам, намеревалось ввести некоторые ограничительные меры. И вот эти ожидания спровоцировали резкое падение индекса шанхайской биржи. Вслед за китайскими акциями упали и американские. Индекс Доу Джонса потерял 3,3%. Это самое значительное падение за последние 5 с лишним лет, с терактов 11 сентября 2001 года. Индекс высоких технологий NASDAQ снизился на 4%. На торги сегодняшнего дня эксперты тоже смотрят довольно пессимистически. О перспективах ситуации на мировых и американских биржах наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал с президентом Фонда экономического образования Ричардом Эббелингом.
Такое ощущение, что Уолл-стрит впервые за несколько лет запаниковал. Вам так не кажется? Я бы не спешил с выводами. Падение даже значительное, то есть коррекция – нормальное свойство здорового рынка. Оно может продолжаться день, два, неделю, месяц, затем движение акций вверх возобновляется. Это падение действительно крупное. Оно произошло после необычно долгого, стабильного 9-месячного подъема акций, и потому оно так заметно. Но сейчас никто не может сказать, представляет ли оно собой случайное отклонение в рамках тенденции к подъему, или это начало новой тенденции. Профессор, а есть ли, так сказать, объективные предпосылки масштабного сотрясения рынков и глобальной экономики? Я лично убежден в том, что экономические решения, принимаемые американским, европейскими и китайскими властями, исходя из того, что они считают необходимым в национальных интересах, подготавливают сцену для масштабной коррекции рынков в разных странах. Если эти коррекции совпадут во времени, они могут серьезно отразиться на всеобщем преуспевании. Самое главное то, что центральные банки, выделяя дешевые, а в Европе бесплатные за вычетом инфляции кредиты, стимулировали чрезмерный рост и экономики, и курсов акций, и стоимости недвижимости. Например, Европейский центральный банк повышает в последние годы денежную массу, находящуюся в обороте, на 9% в год. Но за таким ростом, притоком денег, должна последовать инфляция. Американский федеральный резервный банк официально предупреждает об опасности инфляции и о своей готовности бороться с ней путем повышения кредитных ставок, что, скорее всего, повлечет значительную коррекцию или серию коррекций на финансовых рынках. Я не знаю, стали ли мы во вторник свидетелями этой масштабной глобальной коррекции, но она неизбежна. Экономист Ричард Эббелинг, президент Фонда экономического образования, комментировал крупнейшее за 6 лет падение акций на Нью-Йоркской бирже.
А вот что считает известный российский экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Дело в том, что сегодня Китай и Соединенные Штаты – это как бы две стороны штанги. Они тесно связаны. Китай экспортирует в Америку продукцию, произведенную по американским лицензиям. Обратно идут доллары. Доллары вкладываются в американские ценные бумаги. И это некая ось, довольно хлипкая, надо сказать, которая в значительной степени определяет развитие мировой экономики. Поэтому то, что сегодня будет происходить в Китае, это будет откликаться и в Соединенных Штатах. Это непривычно. Раньше такого не было, но сегодня это так. Дело в том, что другие центры политической активности входят в мировую экономику. Поэтому Европа, естественно, привязана к этому, и Россия привязана, и арабские страны привязаны. Но просто на сегодня это особенно выразительно именно на отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Но надо сказать, что до сих пор китайская экономика динамично развивалась, и никаких серьезных случаев на фондовом рынке не было, в том числе и потому, что там фондовый рынок был довольно слабый. Я был недавно в Китае и знаю, что преобладание государственного контроля над реальной экономикой, над финансовым сектором – это реальная опасность. Даже не очень значительные события, учитывая общую обстановку, могут влиять на ситуацию. Это такая экономика, в которой фондовый рынок не играет особой роли. Я думаю, что в Китае сегодня, конечно, гораздо более развитая финансовая система, но тем не менее она становится, видимо, чувствительной к различного рода случайным колебаниям. Я не вижу пока что смены тенденции крупной.
Мнение известного российского экономиста Евгения Ясина. Между тем, российские рынки сегодня продолжили падение вслед за мировыми. Индекс РТС к полудню потерял более 2,5% по сравнению с открытием, а индекс ММВБ чуть меньше 2,5%. Мнение российского экономиста, руководителя компании экспертного консультирования «Неокон» Михаила Хазина.
Любое падение внешних рынков неминуемо вызывает падение на российском. Вообще говоря, у России нет самостоятельного фондового рынка. В том смысле, что основные капиталы на этом рынке западные, даже те, которые формально могут считаться российскими, на самом деле приходят к нам из офшоров. Подавляющее большинство компаний, которые торгуются на этих рынках, являются офшорными компаниями, то есть формально не российскими. И в этом смысле падение внешних рынков неминуемо вызывает падение на российском рынке сильное. Плюс к этому нужно добавить, что Центральный банк и Министерство финансов держат, как это было в 96-98 годах, явно завышенный курс. И в этом смысле под нашим фондовым рынком лежит довольно значительный потенциал падения. Ну, хотя бы в качестве компенсации высокой инфляции последних 3 лет. И в этой ситуации совершенно очевидно, что любой внешний повод будет воспринят как команду, что надо падать. Вопрос о том, насколько упадет рынок, он будет зависеть исключительно от того, когда иностранные участники решат, что можно попытаться вновь его поднять и получить какую-то прибыль.
Мнение известного российского экономиста Михаила Хазина. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Соединенных Штатах начался новый день, и о том, как чувствуют себя сегодня финансовые биржи, я беседую с известным американским экономистом, профессором Стэнфордского университета в Калифорнии Михаилом Бернштамом. Господин профессор, доброе утро у вас в Калифорнии. Как начался день, все ли спокойно на биржах?
В общем-то, биржа начала восстанавливаться. Несмотря на то, что плохие экономические новости, оказалось, что оценка валового внутреннего продукта за последний квартал прошлого года в Соединенных Штатах оказалась переоцененной. Вместо 3,5% в годовом исчислении он рос только на 2 с небольшим %. Но, тем не менее, рынок восстанавливается. И, кроме этого, председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке сегодня уверил Конгресс, что рынок здоров.
Скажите, пожалуйста, к какой школе экономической вы относитесь? Вы среди тех экспертов, которые говорят о том, что это, ну, скажем так, сезонные колебания, или вы ближе к тем, кто считает, что речь идет о каких-то серьезных структурных проблемах?
Ни то и ни другое. На самом деле все это можно объяснить одним словом, об этом, к сожалению, мало говорят, глобализация. Американского рынка отдельного уже нет, есть мировой рынок. Раньше говорили, что если Америка чихает, весь мир лихорадит. Теперь появилась обратная связь. То есть если где-то лихорадит, например, в Китае, Америка начинает чихать. Китайский рынок упал на 9%, американский упал на 4%. То есть это нормальный процесс глобализации, когда возникает такой крупный рынок, как китайский, а он занимает сейчас примерно 5% мировой биржи, мирового рынка, и этот рынок по своим внутренним, чисто внутренним причинам начинает падать, все остальные рынки, естественно, отвечают пропорционально.
Как вы считаете, вот обычным людям, которые не очень сильны в развлечении всех вот этих котировок, индексов Dow Jones и всего остального, есть чего опасаться? Может, скажем, сильно упасть или, наоборот, подняться доллар в связи с этими событиями?
Очень незначительно. Сейчас доллар начал слегка подниматься, именно потому, что американский рынок намного больше, чем те рынки, которые колеблются. Чем больше рынок, тем меньше он подвержен колебаниям, чем меньше рынок по объему, тем несколько больше он колеблется. На России это отразится, так же, как и во всем мире, только на спекулятивных капиталах, то есть рынок будет сильно колебаться, а рядовому гражданину, в общем-то, пока беспокоиться не следует.
Российский фондовый рынок также отреагировал на вот эту ситуацию. Означает ли это, что это еще одно подтверждение того, что Россия стала интегрированной частью мировой экономики?
Видите, с российским фондовым рынком какая проблема? На самом деле половина российского фондового рынка — это 3 компании. «Газпром», «Роснефть» и «Сбербанк». И это компании, в общем-то, «Газпром» – это огромная монополия, сидящая на колоссальных газовых резервах. Поэтому, в общем-то, по мере того, как растут цены на энергоносители, «Газпром» будет расти в значительной степени. «Газпром» и «Роснефть» формируют российский рынок. Российский рынок будет расти в зависимости от того, насколько будут расти цены на энергоносители.
Вы ожидаете в ближайшее время каких-то новых колебаний курсов акций или следует ждать, что теперь после такого серьезного всплеска все более-менее успокоится?
Мы научились, вот этот эпизод нас научил, понимать, насколько важен Китай. Китай сейчас 2-я по размеру мировая экономика. После Соединенных Штатов Китай больше, чем весь Европейский Союз по паритетам покупательских способностей. Поэтому сейчас очень многое будет зависеть от Китая. И если китайское правительство сейчас начнет зажимать кредит, как оно делает, и начнет манипулировать фондовой биржей по своим внутренним причинам, то опять же будет, как я сказал, Китай будет лихорадить китайскую биржу, ну и мировой рынок будет чихать.
Спасибо профессору. О ситуации на мировых фондовых биржах я беседовал с американским экономистом Михаилом Бернштамом.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду 28 февраля. Суд Ленинского района Владивостока сегодня временно отстранил от должности главу городской администрации Владимира Николаева. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, владивостокский мэр в нарушении закона подписал договор о найме вооруженной охраны, хотя не относится к категории лиц, которым положены телохранители. Это только одно из нарушений, которые зафиксировало следствие. Там в том числе еще и сопровождение неправильных колонн автомашин и в том, что он иногда летает на частном самолете за государственные средства. Подробнее об этой истории из Владивостока корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Владимир Николаев отстранен от должности на время следствия. Ранее прокуратура предъявила мэру Владивостока обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Свою просьбу об отстранении прокурор объяснил возможным давлением Владимира Николаева на следствие, а в качестве аргумента привел такой факт. 26 февраля неизвестные ночью обстреляли окна квартиры судьи Ильиных, которая ранее, 22-го, приняла решение об обыске в доме мэра Владивостока. Сам Николаев с момента возбуждения уголовного дела находится в служебной командировке. Его интересы в суде представляет адвокат Ольга Коровина. Она заявила, что решение об отстранении мэра будет обжаловано. Владимир Николаев утверждает, что уголовное дело против него – это политическое дело, возбуждено с единственной целью – отстранить его от должности и совершить в городе новый экономический передел муниципальной собственности и сфер влияния. Сразу же после решения райсуда об отстранении мэра на главной площади города был организован митинг в поддержку градоначальника. На него собралось более 500 человек. Среди активистов – молодежь из движения «Молодая гвардия Единой России», говорит их лидер Максим Глушков.
Какие-то инсинуации, непонятно что, на мой взгляд. Человек работает, много делает для молодежи, для города. И то, что сегодня сфабриковывается, по-моему, это просто какие-то провокации. Я не могу сказать, кто в этом заинтересован, но все то, что происходит, явно это направлено на то, чтобы дискредитировать городскую власть.
На митинге собирали подписи в защиту мэра Владимира Николаева. Такие же подписи собирали сегодня во всех муниципальных автобусах. Ажиотажа не было, говорит политолог Виктор Булавинцев.
Безусловно, возбуждение этих уголовных дел не явилось неожиданностью. Они расследуются с прошлого года. Первое в отношении Алла Набудаева, вице-мэра Владивостока, было возбуждено и получило резонанс ровно год тому назад. И последующий ход расследования, в который были вовлечены достаточно высокопоставленные чиновники и консультанты городской администрации, указывали на то, что рано или поздно эти интересы могут сойтись и на первом лице в городской администрации, на главе администрации Владимира Николаева. Поэтому в общественном мнении происходящее сейчас считают логическим завершением давно назревавших событий.
Между тем, возбуждено еще одно уголовное дело против очередного чиновника мэрии Владивостока. Заместителя главы города Игоря Голубева обвиняют в нецелевом расходовании средств городского бюджета в особо крупном размере. Марина Лобода для «Радио Свобода» Владивосток.
Проблема политических отношений в Приморье типична для многих регионов России, особенно после того, как губернаторов в стране стали не избирать, а назначать. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров беседовал на эту тему с экспертами Международного института гуманитарно-политических исследований, специалистом по региональной политике Александром Кыневым.
Случай Владивостока – это частный случай системного конфликта губернаторов и мэров региональных центров России. Если мы посмотрим статистику за последние пару лет, то, наверное, как минимум в треть регионов эти конфликты приобрели такой характер открытой публичной войны, да, а в остальных, как правило, даже при отсутствии таких явных публичных скандалов, все равно есть очевидное противостояние между мэрами региональных центров и губернаторами. Причин тут несколько. Причина первая, что, во-первых, возник системный конфликт губернаторов, которые назначены президентом и теперь являются представителями федеральной исполнительной вертикали, и мэрами, которые на сегодня являются, скажем так, наиболее высокопоставленными, непосредственно избираемыми населениями людьми. Да, соответственно, они неизбежно вынуждены ориентироваться на общественное мнение, выражать его интересы. То есть не возникает конфликт чиновника, да, государственного чиновника и представителя, как бы, местного населения. Это как бы одна сторона медали. Вторая сторона медали, что, конечно, для большинства российских регионов региональный центр – это зона максимального сосредоточения капитала, это самые высокие доходы от торговли, от аренды площадей, от аренды земельных участков и так далее. То есть это самые лакомые куски экономики большинства российских регионов. Поэтому, естественно, они вызывают наибольший интерес той бизнес-элиты, которая связана с региональной администрацией. И почти все конфликты, которые возникали в регионах, это, конечно, это в основном конфликты из имущества и денег. Что касается, например, города Владивостока, то известно, что одной из основных тем за последние несколько лет в городе были как раз вопросы городского имущества. Да? То есть буквально в прошлом году шла активнейшая борьба, например, по поводу принятия в Приморском крае нового закона, регулирующего земельные отношения. То есть он был принят буквально в конце прошлого года, назывался он на регулирование земельных отношений в Приморском крае. По этому закону фактически земельными участками Владивостока, да, в отношении которых не существует разграничения госсобственности, именно стреляет теперь не город, а край. Когда были прямые выборы, как правило, очень часто именно мэр регионального центра воспринимался общественным мнением как персонифицированная альтернатива губернатору.
То есть обвинение прокуратуры в использовании бюджетных средств на обеспечение собственной охраны – это лишь способ наказать строптивого мэра?
При современном российском законодательстве вести хозяйственную деятельность в рамках значительной территории, да, крупного центра, да даже маленького городка, и не осуществлять никаких нарушений, ну просто невозможно. Есть огромное количество белых дыр в законах, есть противоречия законодательства и так далее. Поэтому если подходить по всей строгости закона, судить можно всех мэров и сразу. Поэтому, соответственно, когда такие дела возникают, то это кому-нибудь нужно. Поэтому в данном случае, с одной стороны, это есть очевидный интерес краевой администрации, да, которая бы хотела усилить свое влияние в городе, а мэр слишком усилился, да, и, а с другой стороны, есть корпоративный интерес прокуратуры, которая, во-первых, заинтересована в том, чтобы находить максимальное количество нарушений, отчитываться, да, в том, что вот, мы там улучшили раскрываемость, нашли-то таких-то, таких-то и таких-то. Ведь карьера, личная карьера прокурора прямо связана с тем, сколько он найдет, выявит, накажет, опротестует и так далее. Но когда это все совпадает вместе, то мы имеем тогда самые скандальные дела.
Предшественники Владимира Николаева, в принципе, тоже имели проблемы с законом, да, то есть еще с 93-го года Виктор Черепков был обвинен в получении взятки, отстранен от должности. Потом Юрий Копылов по факту превышения должностных полномочий был отстранен от должности. Почему именно Владивосток?
На самом деле в России эти конфликты являются системными. Противоречия между губернаторами и мэрами по крупным регионам были всегда. И даже в тех случаях, когда, казалось бы, на пост мэра приходил вроде бы более лояльный мэр, чем предшествующий, через какое-то время и с новым мэром отношения тоже портили.
Говорил специалист по региональной политике, московский политический эксперт Александр Кынев. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Протесты демократических партий накануне региональных выборов в России. Правозащитный фестиваль «Еден Свет» открылся в Праге. 8-летний британский мальчик весит почти центнер. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при штурме дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда, ранен сотрудник правоохранительных органов. Организаторы марша несогласны в Петербурге обжаловали в суде запрет городских властей на проведение шествия 3 марта. Петербургская мэрия предложила участникам марша ограничиться митингом, поскольку шествие может затруднить движение транспорта. Мэр Владивостока Владимир Николаев, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, решением суда временно отстранен от должности. В Калининграде в среду около 700 человек приняли участие в марше протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Представители США, Ирана и Сирии примут участие в международной конференции по укреплению безопасности в Ираке. В иракском городе Мугдаде, к северо-востоку от Багдада, сегодня убиты два брата умеренного суннитского парламентария. В самой иракской столице по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены при взрыве заминированной машины. Соединенные Штаты заявили, что не выдадут Италии 26 американцев, в основном агентов ЦРУ. Недавно судья в Милане принял решение, согласно которому американцы должны предстать перед судом по обвинению в похищении в Италии исламского священнослужителя, подозревавшегося в связях с экстремистами. Командующий иранским корпусом стражи исламской революции заявил, что его силы могут атаковать курдских повстанцев в Ираке, если иракские власти не изгонят боевиков из пограничной зоны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прием Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня. Меркель провела сегодня в Берлине переговоры с украинским премьер-министром Виктором Януковичем.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 28 февраля. Лидеры партии «Союз правых сил» и «Яблоко» заявили о готовности бойкотировать выборы в нескольких регионах России, намеченные на 11 марта. Между тем, две недели назад председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков призвал ввести уголовное наказание за подобные воззвания к электорату. Но представители правых партий не намерены отказываться от радикальных форм протеста. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Две российские демократические партии «СПС» и «Яблоко» готовы бойкотировать выборы 11 марта в нескольких регионах страны. Причина незаконная, как считают в этих организациях, снятие партийных списков с выборов. Союз правых сил не был допущен к участию в выборах в Вологодской и Псковской областях и в Дагестане. Яблоко получил отказ в Петербурге. Представители партии считают запрет неправомерным и собираются защитить свою правоту любыми законными средствами. Регионы и причины, по которым СПС объявляет бойкот региональным выборам, назвал в интервью «Радио Свобода» Борис Надеждин, член политического совета партии «Союз правых сил». С ним беседовал Михаил Соленков.
Речь идет ровно о тех двух регионах, где нас сняли с выборов окончательно и бесповоротно. Это Вологодская область и Псковская область. Абсолютно незаконно. Там оказывалось давление на кандидатов. По местному закону, если один или два кандидата выйдут из списка, то список снимается с выборов. Это бред.
Были области, где вы согласны с тем, что партию снимают с выборов?
Но мы не согласны с тем, что партии снимались с выборов. Но там ситуация такая, что мы разобрались и поняли, что там действительно были определенные, нарушения, определенные недоработки с нашей стороны. Скажем, в силу запутанности законодательства мы в Тюмени отправили залог по неверным реквизитам.
И партию сняли, но вы не будете спорить.
А что тут спорить? Просто дали мне те реквизиты, мы отправили. Дальше можно спорить, можно не спорить.
Реакция Александра Вишнякова на призыв в двух регионах бойкотировать выборы. Он предложил дополнить уголовный кодекс нормой, которая бы наказывала за такие призывы.
Вы знаете, если дальше избирательное законодательство будет развиваться в том ключе, как «Единая Россия» делает, когда отменили явку, отменили против всех, партии снимают с выборов, то дальше впору будет вводить уголовное наказание просто для того одного человека, который вдруг пришел на выборы. Вот это будет бред уже окончательно и бесповоротно. Это анекдот, то, что предлагают. Просто сумасшедший дом какой-то.
Московская областная избирательная комиссия вынесла предупреждение СПС за разжигание социальной ненависти.
Жалоба на предупреждение, которое нам за агитацию вынесла Московская областная избирательная комиссия. Вдумайтесь, за то, что мы в своих материалах критикуем «Единую Россию», нам объявили предупреждение за разжигание социальной ненависти. «Единую Россию» мы критикуем, за это нам выразили предупреждение за разжигание социальной ненависти. Вот это мы, естественно, обжаловали в Центр избиркоме.
Центр избирком России на своем заседании в среду отменил решение избиркома Московской области, говорит адвокат партии СПС Вадим Прохоров.
С моей точки зрения, Центр избирком, несмотря на бурную дискуссию, все-таки принял именно правомерное решение, основанное на нормах закона. То есть можно много говорить и совершенно справедливо о том, что избирательное законодательство у нас выхолащивается, и, в общем-то, есть масса негативных изменений, но даже опираясь на те нормы, которые пока еще есть, нам удалось отстоять свою правоту. Конечно же, в данном случае, если брать, что называется, по гамбургскому счету, то кто вводит в заблуждение избирателей, СПС или «Единой России», я думаю, каждый сделает для себя вывод сам. С нашей точки зрения, конечно же, это «Единая Россия». Кто-то считает, что СПС, но на то и есть политическая борьба. Запрещать же те или иные агитационные материалы только потому, что они не понравились правящей партии, даже там каким-то ее представителям, это было бы вопиющее нарушение статьи 10 Европейской конвенции, 3 статьи дополнительного протокола о свободе выборов, да и просто российского действующего избирательного законодательства. Это политическая борьба. Никому не нравится критика, но, извините, вы вступили на поле выборов, и поэтому извольте ее слушать. Поэтому решение ЦИК абсолютно правильное, с моей точки зрения. Оно снимает все точки над «и», по крайней мере, по данному конкретному материалу.
Лидеры партии «Яблоко», списки которой также были сняты в нескольких регионах, обсуждают варианты борьбы. Зампред партии Сергей Митрохин заявил в интервью «Радио Свобода», что бойкот выборам в том регионе, где партию сняли, вполне возможен.
Мы рассматриваем возможность объявление бойкота выборов в Санкт-Петербурге. Это будет сделано в том случае, если суд не восстановит список «Яблока» на выборы в Санкт-Петербурге. Мы считаем, что наш список снят незаконно под воздействием губернатора Матвиенко, который просто сводит личные политические счеты с оппозицией. Сейчас мы прорабатываем различные стратегии поведения. Либо это будет призыв к бойкоту, либо это будет уничтожение бюллетеней на избирательных участках. Но окончательное решение будет принято после того, как будет ясен ответ суда.
Глава Центра избиркома России Александр Вишняков заявил сегодня журналистам, что список партии «Яблоко» потерял все шансы попасть в избирательный бюллетень.
У любой партии есть право обжаловать решение избирательной комиссии, с которым она не согласна, по двум направлениям. Или пойти в суд, или же пойти в вышестоящую комиссию, в данном случае в Центр избиркома России. Но если этот вопрос касается регистрации, отказа в регистрации списка кандидатов или кандидата, то у вас есть ограничение по сроку. 10 дней с момента принятия решения избирательной комиссии, в данном случае Санкт-Петербург. Зная это отлично, тем более, что мы разъясняли, когда возникала эта ситуация, «Яблоко», оно выбрало путь где-то примерно на 7-й или 8-й день после принятия решения Санкт-Петербургской комиссии обжаловать его в Центр избиркома России. Центр избиркома России имеет максимум 10 дней на рассмотрение этой жалобы. Мы рассмотрели и приняли решение, которое вам известно. Так как мы подтвердили то, что нет оснований с нашей точки зрения для отмены решения избирательной комиссии Санкт-Петербурга, то есть мы не принимали нового решения по существу этого вопроса. Поэтому обжаловать решение Центра избиркома России в Верховный суд невозможно, хотя сторонники «Яблока» это сделали, обратившись в Верховный суд России. Он им отказал, так как это не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса. В то же время обжаловать «Яблоко» решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии в суд не может, потому что 10 дней с момента принятия решения Санкт-Петербургской комиссии уже давно прошло.
Лидером партии «Яблоко» уже известна и реакция Александра Вишнякова на призывы к бойкоту, продолжает Сергей Митрохин.
Но мне известно, что Вишняков предложил вести уголовную ответственность за призывы к бойкоту. Я считаю, что Вишняков себе ведет абсолютно безответственно, делая такие заявления. Он подталкивает различные политические силы к неправовым формам взаимодействия с властью. Потому что если власть навязывает такие ограничения политической активности, значит, она выталкивает оппозицию не просто на улице, а она заставляет оппозицию переходить к более радикальным и неправовым действием. Я думаю, что реакции на подобные меры, если они будут введены, может быть все что угодно, вплоть до вооруженного восстания. И ответственность за это будет лежать на таких фигурах современной избирательной системы в России, как господин Вишняков.
Так считает заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 28 февраля. В Чехии открылся международный фестиваль документального кино «Еден свет. Один мир». В ближайшую неделю в 15 чешских и словацких городах покажут 123 фильма, в основном правозащитной направленности. Все они рассказывают о политических, экономических и социальных проблемах в разных уголках Земли. Несколько лент посвящено случаям нарушения прав человека в России и Белоруссии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В главной конкурсной программе фестиваля правозащитного кино «Один мир» представлено 16 фильмов. В этом году ни один из них не рассказывает об ужасах войны. Но каждый раскрывает историю человека: камбоджийский беженец, убитый фашистами француз, еврей, вспоминающий о своей судьбе, но одновременно режиссер, прошедший курс политического лидера, или пожилая пара, живущая в доме престарелых в Канаде. Почти в каждом фильме зритель обязательно улыбнется. Один из организаторов правозащитного фестиваля Игорь Блажевич пообещал, что в этом году «Один мир» не станет парадом человеческого страдания и депрессии, а наоборот, фестивалем против плохого настроения. Даже фильмы о событиях, которые нам очень хорошо знакомы, «Чеченская война» или «Чернобыльская трагедия», сняты с интимной человеческой точки зрения. Продолжает программный директор фестиваля «Один мир» Галина Зайцева.
Очень красивые фильмы, которые показывают, что не нужно делать активистический фильм, если мы хотим рассказать о Чечне. Не надо делать телевизионный репортажный фильм о Чернобыле, если мы хотим информировать о том, что там случилось. Имеет смысл сделать хорошее документальное кино и представить судьбы конкретных людей.
В рамках конкурсной программы будет показан фильм, снятый во время последних президентских выборов в Беларуси. Польский режиссер Мирослав Дембинский по-своему воспринимает понятие «белорусская оппозиция». Во время выборов он записал несколько разговоров со студентами и школьниками. Они участвуют в политической жизни своей страны, хотя совсем недавно за партами слушали лекции. Этот фильм называется «Лекция белорусского». Продолжает Игорь Блажевич, организатор фестиваля «Один мир».
Знаем о дне в белорусском.
В чешском обществе событиям в Беларуси уделяется особое внимание, поэтому мне кажется, что этот фильм должен вызвать интерес. Организация «Человек в беде» поддерживает белорусскую оппозицию. Мы считаем, что Чешская Республика, которая прошла большие перемены, может стать позитивным примером для белорусских граждан, примером того, что свобода приносит истинное благосостояние, больше, чем авторитарный режим Лукашенко. Фестиваль откроет документальный фильм «Операция». Его режиссер Керстин Никик из Германии в прошлом году получила в Чехии награду за краткий фильм о Чечне. В этот раз Керстин снова обращается к российской теме. Речь идет о небольшом городке Благовещенск в Башкортостане. Там проходит учебная милицейская операция. Официальная причина – снижение городской преступности. Цена учебной акции – задержание 347 граждан. Поэтому кажется, что за всеми этими событиями стоят совсем другие причины. По указанию местного губернатора, милиция организует учебную операцию, чтобы узнать, как быстро получится этот город занять. Это фильм о способе мышления в России. «Один мир» представляет и несколько работ российских режиссеров. Например, лента «Яптик Хесе» режиссера Эдгара Бартенева. В категории «Краткий фильм» будет показана лента режиссера Александра Гутмана «Скифская сюита».
Этот фильм касается судьбы человека, который родился в Магадане, рассказывает о судьбе конкретного человека в тоталитарном мире, и он, в принципе, тоже привлекает внимание к музыке Прокофьева. Прокофьев и Сталин умерли в этом же году, но все знают сегодня о Сталине, но все забыли о Прокофьеве, и он как бы хочет привести параллел, борьбу между культурой и политическим и тоталитарным пониманием.
У программного директора фестиваля «Один мир» Гелены Зайцевой я спросила, на какие российские проблемы в этом году хотели указать организаторы.
Для нас очень важна тема миграции и положения иностранцев в России. И вообще тема нетолерантности и расизма, которая распространяется в России. И это самая важная тема для нас, потому что мы сталкиваемся в других странах Европы, боремся с этими тенденциями. Но самое важное, что государство поддерживает эти тенденции в России.
Проблемы миграции, беженцев и, конечно же, тема адаптации иностранцев в этом году на фестивале правозащитного кино «Один мир» получает новую окраску. До недавнего времени считалось, что мигранты и беженцы – это проблема лишь развитых стран. Сегодня уже очевидно, что это общемировое явление. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В рамках кинофестиваля «Один мир» традиционно происходит вручение награды «Homo Homini». Премия учреждена чешской благотворительной организацией «Человек в беде» и вручается человеку, который внес наиболее значительный личный вклад в защиту прав человека и пропаганду демократических ценностей. Лауреат премии в этом году – председатель российской общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Моя коллега Ирина Лагунина задала Светлане Ганушкиной несколько вопросов в пражской студии «Радио Свобода».
Для меня это очень ценная награда по многим причинам. Ну, во-первых, это, конечно, награда нашей организации «Гражданское содействие», они мне лично. Там работают совершенно замечательные люди, которые действительно занимаются большой гуманитарной деятельностью. Вот одна наша медицинская программа, по которой получила помощь 5000 внутрипермещенных лиц или жителей Чечни, очень интересная, очень трудоемкая и очень и пользуется большим спросом. Мы ее делаем вместе с Каритасом Франции, поэтому мы сотрудничаем, я хочу подчеркнуть, со многими неправительственными организациями европейскими. И я думаю, что это оценка вот всего этого нашего труда целиком. Но, кроме того, я должна сказать, что я очень люблю Прагу. И я думаю, что в душе каждого русского интеллигента, во всяком случае, если можно так себя назвать, живет такое чувство вины с 1968 года по отношению к Чехии, к Чехословакии тогда. И для меня очень ценно, что вот именно здесь я буду получать эту награду. И, так сказать, до некоторой степени это облегчает эту боль, действительно, реально, постоянно существующую в каждом из нас. И, конечно, то, что первым получателем этой награды был Сергей Адамович Ковалев, тоже дополнительно приятно, потому что это человек, который до сих пор служит примером для всех нас в нашей правозащитной работе.
Светлана Алексеевна, вы отказались участвовать в конференции по правам человека в Грозном. Но вы сказали, что если бы вас господин Кадыров лично пригласил, то у вас к нему есть конкретные вопросы. Вы могли бы поделиться с нами этими вопросами?
Ну, я говорила о том, что я готова участвовать в конференции по правам человека, естественно, в Чечне. Если это будет спокойный, а не такой вот политический кризисный момент, как сейчас. И если это будет спокойный разговор о правах человека, без всякой политизации. Вопросов, конечно, к господину Кадырову очень много. И они касаются не только его, а и нашей власти федеральной. Потому что в Чечне огромные нарушения прав человека. И все эти нарушения мы фиксируем, ну, то, что мы успеваем и можем фиксировать, и описываем в наших докладах. Так что никаких таких у нас нет камней за пазухой. Все эти вопросы уже давно поставлены. Там не действует закон, там колоссальная коррупция, там по-прежнему пытки и во время следствия незаконные методы воздействия на людей. Там по-прежнему действует ОРБ-2, про которое давно уже сказано, что это незаконное место содержания подследственных, потому что подследственный находиться должен в следственном изоляторе. Туда увозят людей для того, чтобы их там бить. И при розыскных бюро не должно быть вообще никаких следственных изоляторов. Кстати говоря, господин Кадыров в этом с нами согласен. И нам бы хотелось, чтобы там проводилось настоящее следствие. Но вот я приведу вам только такой пример. Сотрудник нашей организации 9 апреля прошлого года был похищен во время спецоперации. Известно, какое подразделение проводило эту спецоперацию. И даже один из членов этого подразделения потерял там свой именной жетон. И было названо его имя. Так вот, 25 мая, когда я встречалась с президентом Чечни и с прокурором, и с министрами, это было очень все торжественно, выяснилось, что этот человек не был допрошен. И он уже никогда не будет допрошен, потому что он был убит, ну, как бы при исполнении служебных обязанностей, что тоже вызывает некоторые вопросы. И следствие не идет совершенно, и оно не идет совершенно по Бороздиновке, и никто этим не занимается в Чечне. И каждый находится в опасности быть похищенным и без всякого суда и следствия подвергнуться расправе. И это все вопросы к руководству Чечни, разумеется, которые мы ставим постоянно. При этом никто не утверждает, что Чечня – это единственный субъект федерации, в котором эти вопросы стоят остро.
Московская правозащитница Светлана Ганушкина, лауреат чешской премии «Хома Хомини». Рассказ о правозащитной конференции в Грозном и ситуации в Чечне в завтрашних информационных программах «Радио Свобода». Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это российская актриса Татьяна Васильева, которая отмечает свой юбилей сейчас о другой актуальной теме дня. В Великобритании с новой силой вспыхнула общественная дискуссия о проблеме ожирения детей. Поводом для этого послужила получасовая программа по национальному телевидению, рассказавшая о 8-летнем мальчике, вес которого приближается к 100 килограммам. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Когда видишь, как 8-летний Конор Макриди из городка Олсет жадно поглощает бюргеры и чипсы, возникает ощущение, что перед вами не человек, а жевательная машина. Настолько механистично и быстро он поглощает пищу. У 8-летнего школьника масса проблем. Он весит в 3 раза больше, чем средний ребенок его возраста. Ему трудно подобрать школьную форму и другую одежду. Под ним уже сломались 4 кровати, несколько унитазов и 5 велосипедов. После 5-минутной ходьбы его начинает тошнить, и он задыхается. Конор вынужден часто пропускать уроки. В школе он объект постоянных насмешек и издевательств. Его мать говорит, что сын отказывается есть овощи и фрукты и целый день поглощает огромное количество острой и жирной пищи, главным образом мясных и куриных полуфабрикатов из заведений фастфуда. Все это заедается огромным количеством чипсов и запивается сладкими синтетическими напитками. Конор Федор живет в неблагополучной семье со всеми признаками социального дна. Его малообразованная и разведенная 35-летняя мать не способна повлиять на сына, ставшего пищевым наркоманом. И, как заметил один из комментаторов, это она залюбила его до смерти. Все это заставило местный совет по защите детей предложить забрать Конора у матери и поместить его в спецприемник, куда помещают детей, жертв сексуального или физического насилия. Однако во время совещания местных социальных работников, на которое была приглашена мать мальчика, было решено пока оставить его в семье под наблюдением местных властей. Ожирение детей – одна из острейших проблем современной Британии. Согласно информации Министерства здравоохранения, 15,4% девочек и 18,9% мальчиков страдают ожирением. Национальный форум по борьбе с ожирением ведет широкую кампанию по разъяснению колоссального вреда, который приносит ожирение, источник многих хронических заболеваний. Я спросила его председателя, доктора Колина Уэйна, можно ли историю 8-летнего Конора Макриди назвать исключением.
Это показатель более широкой проблемы. Возможно, это экстремальный случай реальной проблемы детского ожирения. От 15 до 18% детей и молодых людей в Соединенном Королевстве страдают серьезным превышением веса или ожирением.
Какова позиция Национального форума по борьбе с ожирением в отношении Конора Макриди? Поддерживаете ли вы идею помещения его в спецприемник?
Мы не считаем, что помещение его под специальное наблюдение и отрыв от семьи было бы правильным. Мы полагаем, что он нуждается в длительном периоде больничного наблюдения. На наш взгляд, в больнице он окажется в среде, где его будут кормить нужной и здоровой пищей и заставлять ежедневно заниматься физическими упражнениями. В этих условиях постепенное снижение веса было бы для него гораздо более здоровым процессом.
Как вы полагаете, способна ли мать мальчика справиться с его ожирением? Ведь решено оставить его в семье.
Это решение очень разочаровывает. Его оставили в той же среде, где он стал таким, каким мы его видим. Он заслуживает более счастливой жизни, а между тем он даже самостоятельно не может ходить в школу, где дети над ним издеваются. Этот ребенок нуждается в срочной медицинской помощи. Нужно немедленно предпринять необходимые меры.
Говорил председатель Национального форума по борьбе с ожирением доктор Колин Уэйн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 28 февраля московские газеты пишут о кадровых перестановках в правительстве страны. До выборов в Государственную Думу новые назначения будут иметь точечный характер, полагают эксперты. По информации издания газеты, теперь наиболее вероятны изменения в Министерстве внутренних дел. У микрофона Владимир Бабурин.
Рашид Нургалиев покинет свой кабинет на Житной площади уже в марте и заменит Ментимера Шаймиева на посту президента Татарстана. А МВД возглавит нынешний заместитель Нургалиева Олег Сафонов. Источники издания газеты в правительстве утверждают, что Нургалиев нужен Кремлю в год выборов для укрепления властной вертикали федерации. А пост президента Татарстана тяжеловесный по определению. Что касается возможного сменщика Нургалиева Олега Сафонова, то он стал заместителем министра в октябре прошлого года. Тогда его назначение сразу связали с предстоящими кадровыми перестановками в правительстве. Сафонов – давний знакомый Владимира Путина, они служили вместе еще в ГДР. Он считается человеком Виктора Иванова и лично дружен с Путиным. В центре внимания экспертов независимой газеты, определяющих рейтинг ведущих политиков России, естественно, тоже оказались перестановки в правительстве. Прежде всего, отмечают аналитики, рокировка укрепила позиции ее автора. Рейтинг Владимира Путина вырос почти на полбалла. Странновато выглядит, судя по цифрам, усиление позиции первого вице-премьера правительства Дмитрия Медведева. Казалось бы, улучшение показателей его соперника должно, по крайней мере, несколько подморозить рейтинг Медведева. Новый первый вице-премьер Сергей Иванов почти догнал его. Он вышел за рамки 5,5 баллов. Сенсацией смотрится первое за многие месяцы перемещение главы правительства Михаила Фродкова со второй позиции в списке перевести на четвертую. Вероятно, перестановки настолько впечатлили экспертов, что те позволили подчиненным превзойти по степени влияния своего непосредственного начальника. Почти все газеты пишут и о партии «Свободная Россия», которая намерена не только переименоваться в «Гражданскую силу», но стать и ядром общественного движения в поддержку демократии и получить на выборах в Госдуму не менее 25% голосов. Политики и эксперты считают эти планы несбыточными. Однако источник «Коммерсанта» в администрации президента фактически признал, что Кремль может помочь гражданской силе на думских выборах, если другие демократы окончательно провалятся на мартовских региональных выборах. В другой публикации это издание, явно вспоминая известную поговорку, предлагает известным политикам ответить на вопрос: «Сила есть, чего им надо». Время новостей считает, что разума, читай, прагматизма, трезвого взгляда на жизнь и конкретики, в программе партии, ее устремлениях на самом деле гораздо больше, чем эмоций. Газета цитирует Михаила Борщевского: «Мы не собираемся въезжать в парламент на волне популистских лозунгов, которые потом вовсе и не требуют исполнения. Мы ставим задачи конкретные, разрешимые и реальные со сроком исполнения в 3-4 года». Подстегнуть популярность партии Борщевского могут и конфликты внутри СПС и «Яблоко», сказал в интервью газете «Ведомости» вице-президент Бюро агитации и пропаганды Алексей Хлопов, правда, отметив, что пока Борщевский не проявил себя как политик. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» 28 февраля, актриса Татьяна Васильева, отмечающая сегодня свой 60-летний юбилей. Она родилась в Ленинграде, в 69-м году окончила школу-студию МХАТ в Москве, играла в театре «Сатиры», в театре Маяковского. С 96-го года работает в Московском театре школы современной пьесы, в театре киноактера. Много снималась в кино, в частности, в фильмах «Здравствуйте, я ваша тетя», «Дуэнья», «Мнимый больной», «Самая обаятельная и привлекательная», «Народная артистка России», лауреат нескольких профессиональных наград. У человека дня Радио «Свобода» говорит так актер Валерий Гаркалин, который много лет играет вместе с Татьяной Васильевой в нескольких спектаклях.
Взаимоотношения артистов – это такая тонкая, чувственная станция, потому что здесь очень важно сохранить ощущение того, что это настоящие подлинные партнеры. Это высокие профессионалы своего дела. И самое главное, нужно любить творчество другого. Вот Таня Васильева, я знаю, что ее любовь к моему творчеству безгранична. Вот за это я ей благодарен. Мне кажется, вот это большое значение имеет, что тебя на сцене любят, уважают и ценят. Когда тебя так сильно любят, безгранично, как вы считаете, эта любовь берется ответно? В моем лице я настоящий любовник. Таня очень чрезвычайно самодостаточна. Она самобытна. Второй такой актрисы не было и, видимо, уже и не будет. Мне кажется, вот обладать самодостаточностью, неповторимостью и это формировать, это выявлять прежде всего. А быть индивидуальностью, личностью, мне кажется, это чрезвычайно важно для артиста. Таня настолько ярко индивидуальна, что он согревает каждую роль своим вот индивидуальным актерским сердцем. Это мало кто умеет делать. И наш дуэт развивается уже в течение 10 лет. Он имел очень разные оттенки. Мы были и мужем, и женой, мы были и любовниками, мы были и сыном, и матерью, мы были вообще какие-то, так сказать, странные, у нас были странные взаимоотношения. И когда стали репетировать новую пьесу, то мы пришли к выводу, что наш дуэт не имеет предела. Мы можем вступить в любые взаимоотношения на сценической площадке, потому что речь ведь идет не о каких-то конкретных людях, речь идет о типажах, о характерах.
У «Человека дня Радио «Свобода» говорил актер Валерий Гаркалин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по средам коллега Иван Толстой представит «Европейский час» радиожурнала. Одна из тем его сегодняшнего выпуска – новый диск Шарля Азнавура. Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы – культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.